«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 10 с половиной минут. Вас приветствует программа «Фискал». Насчет сетевизора это громко сказано.
Да. Соседнюю студию показывают. Пока не показывают. Это мы не виден невидимок, конечно, хотя и Хэллоуин, но...
Да, кстати, в контексте Хэллоуина это было бы правильно, да. В темноте там какие-то тени непонятные.
Да, и рассказывают страшные налоговые истории.
Я надеюсь, что удастся переключиться, поэтому слушайте, слушайте внимательно. Ольга Журавлева, Александр Починок. Сегодня в таком составе мы выступаем. Яне Маргасовой желаем всего наилучшего. Сегодня не смогла она, к сожалению, принять участие в передаче.
Но... Вот это результат погоды, заболевания идут.
Опять. Ну, я надеюсь, что все будет прекрасно и хорошо. Мы вам в прошлый раз разного всякого наговорили, и в частности говорили о том, мы даже книжку разыгрывали про веселую Англию. Мы говорили о том, что средневековая Англия с ее налогообложением — это очень интересный вопрос. Но ведь Англия же, она, видимо, с экономической точки зрения в разные периоды очень разная. И средневековая Англия, и Англия времен промышленного подъема – это как бы разные темы для нашей передачи.
Конечно, поэтому промышленным подъемом потом займемся, а сейчас мы переносимся в славные времена. Средневековье в Англии началось довольно рано, как вы помните. Про это было масса фильмов снято, которые совершенно не соответствуют действительности. А про древнюю Англию можно почитать великолепные лекции Диккенса, в которых выясняется, что это жители той Англии били римлян. Можно почитать воспоминания римлян, где выясняется, что это они били англичан, которые, вернее, тех, кто тогда жил на территории Англии. Так?
Будущих англичан.
Будущих англичан. Но, тем не менее, вот представим себе ситуацию. Римляне ушли. Не совсем так, как в четырех, по крайней мере, блокбастерах, которые прошли в последнее время со всеми этими легионами, но тем не менее ушли. Остался вал Адриана, остался город Лондиниум, остались дороги, немножко зданий и полностью раздробленная страна. Так? Друиды. Которые, кстати, по мнению Диккенса, были не такими уж замечательными. Я просто надеюсь, что сейчас Астерикс и Обеликс в Англии, там друиды будут хорошими, но вот у Диккенса они были не замечательными. Раздробленная власть, налоги вроде совершенно не нужны, а зачем налоги? Дорог больше, чем достаточно, с учетом того, что особо никто никуда не ездит. Оборону осуществляли местные дружины, которые ходили по берегам. Особых захватнических войн, а тогдашние жители полуострова, все виды национальности, которые там были, не острова, извините, ради бога, вот уже начал оговариваться, не вели. Государство было очень-очень слабеньким, и все было хорошо.
Александр Петрович, да. Вот здесь, если можно, Руприхт пишет, думал, средневековье у всех началось в одно время, в средние века. Дело в том, что, насколько я знаю, в исторической науке есть несколько версий, что считать средними веками. В основном насчет окончания люди интересуются. Давайте мы решим, что мы сейчас
века
считаем.
Века были так
после,
себе средние.
После Рима, средненькие.
Значит, у нас... Если мы посмотрим, то большинство историографов, историков считают начало средних веков в Англии это после ухода римлян. Так?
Тем более, понятно, что до этого налоги-то платили римлянам,
до
так что нам это неинтересно.
Платили римлянам, и там все было хорошо, и как облагались провинции, мы с вами подробно рассматривали. А тут несколько сот лет ничего почти нет, разовые какие-то сборы, и тут на Англию нападают викинги. Они где-то с 9 века активно залезают на территорию острова, они осуществляют набеги и так взимают дань, действительно. Но дань какую? Вот пограбили что-то, взыскали и ушли. И тут в 991 году вторгается уже серьезная армия. И эта серьезная армия встречается с довольно небольшой и местной англосаксонской армией, и при Мелдоне полностью эта англосаксонская армия была разбита. Хотя она вела себя вроде бы очень по-джентльменски, они ждали, пока викинги с маленького островка перейдут на сам материк, вернее, на большой остров, вступят в бой. И после вот этого погрома король который в битве не участвует, Филарет II, понимает, что ему надо собрать огромные деньги, и он собирает специальный налог со всей тогдашней Англии. Он вынужден был вот этим вот завоевателям, которые разорили всю, пожалуй, Восточную Англию, они залезли в Эссекс, они залезли в Кент, он должен был отдать 10 тысяч фунтов. Это колоссальные деньги. Правда, не совсем понятно, что такое 10 тысяч фунтов, потому что фунты бывают разные, но даже если мы будем считать тройский, даже таурский фунт, то это 3,5 тонны чистого серебра. Вернее, не чистого серебра, извините, стерлингового, тогда это было 910-920 проба где-то. А почему я так неуверенно говорю? Потому что 240 пенни, а пенни были тогда 1,2-1,4 грамма, и опять получается где-то грамм 300, но я, честно говоря, не верю, что в тогдашней Англии вычеканивали монету с такой высокой точностью, тем более те колоссальное количество пенни, которое осталось с тех времен, они все имеют разный вес и даже почти разный диаметр, они поизносившие. Ну, тем не менее, 3-3,5 тонны серебра собрали. Что делать? Он говорит, собрать со всей страны налог и отдать. Угу. И вот начинают собирать.
Я прошу прощения, налог какой? Полудушевой? Какой?
И вот так он был назван специально. Это датские деньги. Они так и вошли в историю, как датские деньги. И Киплинг на эту тему написал для того, чтобы еще раз просветить всю великую
Британию,
очень важные тогда стихи. Соблазнительно для нации, скорой на руку формации, прийти с мечом к соседу и сказать, вы уже окружены, вложим мы мечи в ножны, если вы согласны откуп дать. И это зовется дань дании. Захватчик дает вам понять, что если получит дань дании, то армия двинется вспять. Соблазнительно для нации, обленившейся формации, мошну свою похлопать и сказать, мы могли бы и сразиться, только некогда возиться, мы предпочитаем откуп дать. И это зовется дань дании, но право, пора и понять, что стоит хоть раз дать дань дании, захватчик ворвется опять. Отвратительно для нации перспектива оккупации. Но ежели придется выбирать, откупиться ли деньгами или в бой ступить с врагами, будет лучше прямо им сказать. Отродясь, не платили дань дании, да и дело совсем не в деньгах. Ведь такой договор – это стыд и позор, и для нации гибель и крах. Вот это была позиция.
Патриотическое стихотворение.
Патриотическое, но к огромному сожалению, решили платить деньги, и 25 лет шли вторжение викингов в основном издании, и собирали опять деньги, а теперь представьте себе, если первый сбор примерно, мы знаем, 3-3,5 тонны серебра, то всего отдали где-то 60 миллионов пенни, то есть это примерно 70-80 тонн серебра за всю период взимания вот этого налога.
Это богатенькие буратины.
Нет, это не богатенькие буратины. Это захватчики приходили и требовали. Им один раз дали такую дань, еще дали дань. И вот все платили. И если с 91 года эпизодически, то с 1012 года каждый год собирают этот налог. Причем он собирался по всей стране и собирался в большом размере. И это было 2 шиллинга с гайды. Гайда – это земельный участок, который был достаточен для землепользования вот одного свободного, подчеркиваю, свободного земледельца. Это в разных местах Англии от 40 до 120 аров, довольно приличный по тем временам участок, обрабатывать землю было тяжело. И это довольно все-таки большой вот такой вот слиточек серебра, который должны были отдать свободные люди. Обратите внимание. А вот дальше начинаются интересные вещи. Так, пока мы договорились, свободные платят. Рабы, наемные, все зависимые платят барщину, оброк, но не платят налог. Но потом, когда приходит к власти Кнут Великий, он говорит так, А что это мы будем весь этот налог отдавать вот этим викингам, которые приходят? Давайте мы его будем собирать, но тратить на создание армии, флота, который будет разгонять этих друзей, захватчиков,
понимаете? Уже такая логичная мысль не приходила в голову.
Нанимать норманнов из пролива для защиты, вкладывать деньги в своих хускеров, это отборная вот такая гвардия, которая была у тогдашних феодалов, и уже сразу же в летописях он уже начинает называться херегельд, военные деньги, так? И до 51 года, с почти 40 лет, такой налог взимают, так?
То есть, я прошу прощения, да. Здесь получается, свободные граждане продолжают платить деньги, только они перестают быть датскими, а становятся военными.
А и становятся военными.
Та же сумма с тех же людей взимается. Так же регулярно и неустанно.
Конечно, регулярно и неустанно. И вот обратите внимание, до Эдуарда Исповедника он взимается. Вот Эдуард Исповедник это прекратил взимать, и получилось совсем плохо. Мы потом поговорим, почему. Но как взимается? Проехать по всей стране и взимать такой налог одним вот таким поездом невозможно. Совершенно разная страна, совершенно разная ситуация. Так? Поэтому начинается строиться система налогообложения. Очень любопытное. Итак, сначала нужно было посчитать площадь земли. Так? Считали. Потом скорректировать на продуктивность. Считали. Потом стали понимать, что надо собирать со свободного земледельца еще, либо его привлекать к военной службе. От 5 гайд брали одного воина, либо королю на продукты, на содержание мостов, на содержание замков. Вот уже совершенствуется система. Так? Вот. А потом обнаружили, что, оказывается, из-за налогов надо делать административно-территориальное деление страны.
Да вообще
все
надо
очень
все
просто.
Фиксировать, нужно сначала, все записывать.
Да, сначала начали их объединять в сотни. Больше того, им по имеющимся деревням ездили, смотрели размеры деревни и ей присваивали условно. Уже не считали площади участков, а присвоили. Вот эта деревня продуктивная, такая богатая, это 5 гайд, это 10 гайд, это 20 гайд.
Ну и, соответственно, так, должны предоставить такое-то,
конечно,
такое-то количество
да,
налогов.
Потом появились сотни. Эти сотни превратились в графства, так, потом, значит, гайды начали делить на кусочки, и вот уже, когда зависимый крестьянин, феодально зависимый, подчиненный феодалу, ему давали вергату четвертую часть, вот, по 10 аров, так, вот, но денег не хватало. И когда в 84 году опять угроза вторжения, но уже сидит Вильгельм Завоеватель, который, помните, Эдуард Исповедник превратил собирать, а его сыну досталось ослабленное государство, а пришел Вильгельм Завоеватель, пришли норманны, разбили бедное англосаксское войско, которое только что, вот ирония судьбы, только что разбили норвежцев. Вот последний раз викингов, вторгшихся, уничтожили. И тут пришли норманны, и тут выиграли битву, и тут Вильгельм Завоеватель приходит, и он опасается, что скандинавы решат снова прийти, он снова вводит этот налог и в 84 году говорит, ня, буду собирать 6 шиллингов, так, в 3 раза больше, и собирает такие большие деньги.
Я прошу прощения, но это значит, наверное, люди не очень хотели дать, они уклонялись, значит, это что, приходили с войсками брать эти самые налоги? Или такие законопослушные были?
Нет, не совсем так. Ну, собирали, конечно, феодалы с вооруженными людьми, но, тем не менее, объем сбора налогов был неполный. И в 96 году уже второй Вильгельм берет по 4 шиллинга, а денег вроде не сходятся концы с концами. И тут начинается самое интересное. Вот после того первого сбора по 6 шиллингов, когда плохо все собралось, собирает Вильгельм Завоеватель совет. Садятся они и думают, что же делать. И появляется в Англии книга судного дня.
Какая
или книга страшного суда. Совершенно верно. Потому что они вот на Новый год объявили всеобщую поземельную перепись. Ну, как же собирать-то налоги, когда, ну, непонятно, какая продуктивность участков, сколько народу, сколько чего. И вот сейчас, если мы посмотрим вот эту замечательную книгу судного дня, потому что вы сами понимаете, что этот судный день переписываются все деяния человека, так вот, примерно так же восприняла тогдашняя Англия вот эту вот перепись. Они посчитали всю Англию. Там было... Ну, можно по-разному оценивать. Кто-то из историков пишет 1 300 000, кто-то пишет 2,5 миллиона человек. Но, тем не менее, уже довольно серьезная страна.
Что... Я прошу прощения, если существовал документ, существовала перепись, то откуда такие могут быть разночтения в 1,5 миллиона?
Потому что в этой переписи, опять-таки, не все четко и ясно.
Переписывали
они
землю,
переписывали
участки?
Переписывали землю и домохозяйство. А вот сколько там народу в этих домохозяйствах было, не налогоплательщиков, их не учитывали. Причем как переписывали? Но представьте себе. Тогда они вынуждены были собрать специальные собрания в графствах. То есть, представьте себе, вот съезжаются графу, шериф, бароны все, рыцари при этих баронах, у кого есть земли, члены судебных коллегий, потому что в каждой сотне были судебные коллегии, естественно, священник, естественно, староста, и 6 крестьян от каждой деревни. Так? Вот. Вот такая комиссия.
Эта комиссия, грубо говоря, рассказывает о том, сколько там живет и сколько там...
Она заседает и подтверждает правильность сведений, которые дают кто? Которые дают другие комиссии. А другие комиссии создавались в каждой сотне. То есть мы помним гайды, сотни, так, это несколько деревенек, и вот... В этих комиссиях там уже собирались сами крестьяне, они сами себя переписывали, и они шли к вот этой вот головной комиссии графства. И там приходили, говорили, вот у нас вот это, вот это, вот это, вот это, вот это есть, а верхняя комиссия, у которой, подчеркиваю, от каждой деревни по 6 крестьян, то есть люди все-таки очевидцы, они клялись, что там все верно. Угу. Также возникало гигантское количество земельных споров, потому что именно тогда выясняли, кому же на самом деле принадлежат эти участки. И вот 2 года работает комиссия, и вот в каждом графстве происходят вот такие сессии, и в конце концов, к итогу 2-го года, они едут к королю от каждого графства и докладывают, что же получилось.
Я прошу прощения, получается, что государство, как только появляется государство, требуются налоги. Если есть налоги, требуется статистика и административное деление, правильно?
Да.
Вот. Можно ли, спрашивает Константин, упрощенно сказать, что герцогство – это наша область, графство – район, а баронство – муниципальный округ?
Можно, наверное, упрощенно так сказать, только обратите внимание, строились, исходя из вот такие подразделения, исходя из военных нужд. Угу. Как собирать армию? Денег на армию не было, поэтому у короля были в подчинении его вассалы, у тех вассалов их вассалы и так далее, и так далее, и доходит до первоначального, еще раз напомню, 5 гайд, 1 воин. Так? Вот. И у рыцаря есть участок, с которым он кормится, потому что рыцарю нужен, по крайней мере, конь, какое-то вооружение, меч, щит, шлем и так далее, и так далее, и так далее. Вот. У него
Александр
должно быть кормление.
У нас минутка осталась до перерыва. Mm-hmm. Если можно, еще такой нюанс, может быть забавный. Как вы считаете, вот интересуется очень наш слушатель. Зачем так много серебра было викингам? Они что, его ели?
Викинги торговали и покупали. Викингов было очень много и в Норвегии, и в Дании, и в Швеции, и на острове Рюген, и так далее, и т.п. Это довольно богатые были
просто
люди.
Это был бизнес.
А земледелием они не занимались, скотоводством они не занимались, это был их бизнес.
Понятно. Добывали серебро силою оружия, скажем так. А потом, кстати, из этого серебра что-то еще и себе делали. Какие какие-то приятные безделушки.
Конечно.
Будете в Дании, зайдите в музей, посмотрите, что осталось. Корабли, кстати, тоже, наверное, строили на эти же самые вырученные средства.
Корабль можно посмотреть в Норвегии. Замечательный, очень
и
красивый.
И в Дании
корабль
тоже есть достаточно много осталось. Спасибо большое. Это интригующая первая часть. Кстати, вопрос на розыгрыш будет во второй части «Фискала» обязательно. Александр Петрович, не забудьте. Ольга Журавлева, Александр Починок ждут вас здесь.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это действительно программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. И, кстати говоря, мы сегодня говорим о том, как Англия после римлян стала худо-бедно переходить с датских денег на военные, пытаться собирать налоги, что для этого потребовалось. А это, судя по всему, требуется всегда. Если уж ты хочешь собирать налоги, посчитай, с чего ты их будешь собирать. Но прежде чем мы вернемся обратно в Англию, я хочу разыграть книжку «Моя веселая Англия». Все та же книжка, что и в прошлый раз. Еще 5 экземпляров. Марианна Гончарова. Легкий карманный формат, но достаточно такая симпатичная страноведческая художественная литература. Вопрос у нас очень простой. Про другую страну. Я бы даже сказала про следующую страну. Потому что мы хотели поговорить об итальянских тоже историях, об итальянских городах, государствах. Да. Сейчас у нас Италия — это во многом тема дня. Почему в Италии... Вопрос задаем. Почему в Италии в июне возрастает количество сердечных приступов? Как вы думаете? Не надо искать в Википедии ответа на этот вопрос. Просто подумайте. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ответы. Первые 5 правильно ответивших получают книжку.
В чем подсказка? Ближе к середине июня.
Это подробности уже такие для финансиста очень важные. Когда, там что, с какого числа. Это важно, естественно. Возвращаемся к Англии. Значит, система, как всех посчитать, вроде бы вы объяснили, в чем она состояла. Она, конечно, несовершенная, но могучая.
Но тем не менее, король узнает все имена всех владельцев поместий, имена арендаторов, все площади пахотных земель, даже количество вот этих вот упряжек по 8 быков, все количество крестьян, все пастбища, луга, леса, денежные оценки всего, даже места для рыболовства оценили, и возможности повышения продуктивности оценили. Но обратите внимание, ничего не спрашивали про замки, ничего не спрашивали про феодалов и их имущество, они выведены из этой переписи.
А, то есть они землевладельцы,
нет,
но платят те, кто на этой земле работает.
Нет, не то. Они платят другое. Они должны воевать за короля в мирное время 40 дней бесплатно, а в военное время 2 месяца бесплатно.
А, то есть они вот этим так отдают свой
они
военный долг.
Они этим отдают. Угу. Вот так вот. А теперь следующий вопрос. Значит, всех переписали, начали так собирать деньги. А как их собирать? Вот что же делать? Экспедиции военные посылать? Нет. А появляется в Англии еще один очень интересный институт. Палата шахматной доски.
Как!
Да, не надо думать, что там все играли в шахматы. Шахматная доска – это на самом деле сукно в клеточку. Вы знаете, что там было популярно сукно в клеточку. Так вот, брался стол где-то 1,5 на 3 метра по размерами, и он застилался клетчатым сукном. А дальше представьте себе, со всех концов страны приезжает руководство территорий, приезжают бароны шахматной доски, так, к королю, и привозят что? Привозят деньги.
А что, на клеточке выкладывают?
На клеточке выкладывают. Не надо смеяться.
Это игра в го.
Нет, это совсем не игра в го. А в чем дело? Ну, вы римскую систему счета знаете. Там же нет нуля. А как в налоговой системе обойтись без нуля, непонятно. Складывать очень тяжело. А тут все очень просто. Вот есть клеточки, расставляются жетоны, не сами деньги, а жетоны, символизирующие вот эти вот количество денег. Угу. Сдвигается по строкам и столбцам. Если в клетке нет, то это ноль. И сразу все видно. Сразу король наглядно видит, что собрано, где собрано. Причем собираются все шерифы графств, все бали, все чиновники местной администрации два раза в год. Причем для Англии эти дни стали значимы. Это Пасха и Михайлов день. Так? Угу. Вот. И привозят все деньги. Больше того, большая часть этих денег сразу же сплавляется, потому что они идут в казначейство. А больше того, вот очень интересно, где хранились эти деньги. Они хранились дворцовой палатой, а дальше не смейтесь, они хранились в гардеробе. Вот. Потому что это не место хранения был одежды. Королевский гардероб – это место хранения личной казны короля, его драгоценностей.
Но подождите, роб – это же одежда.
Правильно. Только королевский гардероб – это было место, где бывали его личная казна тогда.
Александр Петрович, вот. Шахматы – не шахматы, а гардероб – не гардероб.
Вот именно.
Все никак у людей.
Но палата шахматной доски, она живет 500 лет. Даже...
Что, до сих пор?
Нет. Она была ликвидирована. Подождите, есть упоминание, по-моему, даже в начале 19 века. Она, конечно, в средние века уже стала анахронизмом, но ее очень долго не ликвидировали как таковую. И вот очень хорошо. Со стороны короля, естественно, выходит смотреть на это канцлер, лорд-казначей, маршал, констебль.
Ну, то есть, грубо говоря, ищут пустые клетки.
Ищут пустые клетки и сравнивают, и выясняют, куда же ехать, и выяснять, кто же недоплачет. Потом выясняется, что надо специализировать, и выделяется счетная палата. Это привет нашей счетной палате. Это уже 1100, думайтесь, когда? 1190 год появилась счетная палата. И, естественно, так как недоплачет, что делать? Ну, не каждый же раз голову рубить. Судить надо, верно? И сразу появился суд казначейства тогда же. Вот. Все ясно, четко, понятно. Привезли деньги, посчитали. Счетная палата проверила, недоимщика в суд. И собираем неуплаты. Вот. И
ну,
вот...
Я прошу прощения, в суд все-таки попадал какой-то глава административного образования?
Нет, глава административного образования, так, то есть барон, обязан был обеспечить сбор.
Так, ну, если он
когда его пинали по итогам спора, он ехал домой.
А, и он пинал тех, кто
да,
не знал.
И в связи с этим, обратите внимание, сколько появилось художественных книг, фильмов и прочего. Потому что, естественно, появился Робин Гуд, так, который, естественно, воюет с местным шерифом. Так, потому что местный шериф выполняет план по сбору так, на территории и собирает деньги. И вот как они друг с другом воюют, про это столько понаписано, что ни сказки сказать, ни пером описать.
Константин пишет, поэтому Англия последняя в Европе перешла на арабские цифры. Может быть, и поэтому, кстати говоря.
А
привыкли на пальцах считать.
Да, всё. Ясно и наглядно было. Так вот, представьте себе, а потом начинается традиционная история. Льготы появились. Отмены потребовали
налоговые вычеты.
Прежде всего, нормандские бароны. А стало требовать ухода церковь. А городам предоставляли вольности. Естественно, бароны шахматной доски сами не платили. И что ж получается? И уже при Генрихе II вместо 5000 фунтов собирают 3000 фунтов в год. Совсем мало, так? И датские деньги перестают собирать. И начинает собирать счетовые деньги. Новый Господи. Налог. А очень оригинальный тоже. Ты должен посылать воинов. Так, щитовой, на щит, на
не счет,
войну.
А щит.
Угу. На, да, на, не на счет, а на щит. Так, и вот уже или ты идешь служить, или ты платишь деньги.
Ну, это как-то понятно.
Понятно, замечательно. Но это не поняли бароны. И когда Иоанн Безземельный взял и взвинтил размер щитовых денег, они ему объяснили, что он глубоко не прав, и ему пришлось принимать и подписывать в 1215 году, это когда он взыскал 1,5 фунта с каждого рыцаря, они не захотели платить.
Но они же тогда воевали, я правильно понимаю?
Нет, так они воевали. Ричард Львиное Сердце воевал все время во Франции. Угу. Еще раз подчеркиваю.
Самый любимый король, который
40,
дома не был.
40 дней, да, 40 дней бесплатно рыцари во время войны 2 месяца, а потом им же надо платить. Угу. И он же говорит, бароны, обязаны, заплатите счетовой сбор, я вас от военной обязанности освобожу. Потому что мне нужно.
Хорошо, если человек не платил, он шел в армию тогда, правильно?
Или. Так? Ну, эти деньги все равно огромные. Получается, на вот эти вот войны страна разоряется, и вот уже, ну, с Ричардом трудно было им справиться, потому что его не было, вот с Иоанном Безземельным они справились. И он пишет великую хартию вольности. Иоанн, Божьей милостью, король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии, Аквитании, граф Анжу, архиепископом, епископом, аббатом, графом, бароном, юстициарием, чинам лесного ведомства, шерифом, бейлифом, слугам и всем должностным лицам и верным своим привет. Ни счетовые деньги, ни пособия не должны взиматься в королевстве нашем, иначе как по общему совету королевства нашего, если это не для выкупа нашего из плена, и не для возведения в рыцари первородного сына нашего, и не для выдачи первым браком замуж дочери нашей первородной, а для этого нужно выдавать лишь умеренное пособие. Подобным образом нужно поступать относительно пособий из города Лондона. А для того, чтобы иметь общий совет королевства при обложении пособием, надо собирать архиепископов, епископов, аббатов, графов и старших баронов нашими письмами.
Александр Петрович, получается, что в этой хартии вольности говорится, что за исключением вышеописанных случаев, первородный сын, первородная дочь, и нас выкупить из плена, кстати, Ричарда регулярно приходилось откуда-то выкупать.
Но это Иоанн Безземельный, уже Ричарда нет.
Да, я понимаю, ну просто понятно.
Поэтому он сделал оговорку, чтобы, не дай бог, опять не попалась такая ситуация.
Так вот, во всех остальных случаях о сборе налогов нужно договариваться отдельно. Я правильно понимаю?
Отдельно, и для этого собирать общий совет королевства.
Угу.
Вот.
Интересно.
Вот так вот.
Демократия.
И не только. А дальше все купцы должны иметь право свободно и безопасно выезжать из Англии и въезжать в Англию, и пребывать, и ездить по Англии, как на суше, так и по воде, чтобы покупать и продавать безо всяких незаконных пошлин, уплачивая лишь старинные и справедливые обычаям установленные пошлины, за исключением военного времени, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть гражданский мирный налог состоял вот из этих пошлин, правильно? Из торговых,
гражданский
там,
мирный налог состоял из счетовых денег и вот этих вот старых пошлин. Но прошло 2 года, и он уже меняет условия, и ограничились только не повышением ставки счетового сбора. Потом целое столетие берут где-то по 1,5 фунта, но каждый сбор одобряется уже собранием баронов. Парламента еще нет такой власти, но вот уже наступает, когда 14 век, все. Вот тут уже только по решениям фактически государства, а потом и парламента. Все полномочия главы Англии были резко ограничены.
Да, они потом вообще голову главы Англии отрезали.
Ну,
мы
нет,
знаем.
А потом это выродилось в появление десятины, 10-я или 15-я часть дохода в пользу короля. А потом уже городские общины сами собирают. И потом мы закончим чем? Тем, что появился налог на землевладельцев 10% от объявляемого дохода. Так, и начали появляться экзотические налоги. Например, налог со строений по количеству дымов по 2 шиллинга за дым, а потом за окна. Причем интересно, значит, если с каждого дома по 2 шиллинга, а если больше 10 окон, еще 4 шиллинга, а потом еще 8 шиллингов и так далее, и так далее, и так далее. А потом мало стало и ввели 3 шиллинга с дома и 2 пенса с каждого окна, если окон не больше 7, а потом, если 25 и более окон вообще по 2 шиллинга.
Ну, то есть в землянке с дыркой вместо окна жить было гораздо
выгоднее,
да.
Но некоторые особо богатые специально делали дома с большим количеством окон, чтобы показать, что вот он
налогоплательщик.
Богатый и еще раз богатый. А потом уже в средние века, в 1641 году, произошло важнейшее событие. Там резко подняли и ввели налоги на аристократию. Вот, и ну, не надо было делать армию рыцарскую тогда уже. И вот так, герцог 100 фунтов стерлингов, барон 40 фунтов, нетитулованные, ну, от 5 шиллингов до 5 фунтов. И пошли акцизы еще.
Ну, вообще, все так выглядит каким-то царством справедливости в конечном итоге. Богатые платят много, бедные платят поменьше.
Вы знаете, в Англии по нескольку сот лет не увеличивались налоги, а потому что, особенно, когда там появился парламент, через него провести ставки увеличения налогов было очень и очень тяжело. Так? И ну, что проходило? Проходили акцизы на алкоголь, акцизы на табак. Ну, когда у французов ввели акцизы на соль, они перекочевали в Голландию и потом в Англию. Так, так что и, ну, таможенные пошлины. И надо признать, что система была довольно эффективной. Документов о том времени очень много, и сбор поступлений средств, мы видим, несмотря на все войны, несмотря на все ужасы, которые рассказывают в параллельных нам передачах про тот период в Англии, налоги собирались.
Да есть. Я вам больше скажу. В книжке про Шекспира, ну, шекспироведческие всевозможные книги существуют. Кто был Шекспир, был ли Шекспир и так далее. Меня больше всего потряс тот факт, что во времена Шекспира практически вся литература фиксировалась. Все, что печаталось, имело выходные номера, там то все, можно было любую книжку отследить.
Конечно.
И там было 5-7 книг в год, которые не зафиксированы.
Вот. Слушайте, так в стране тысячу лет назад провели полную перепись, в стране тысячу лет назад стали внимательно считать и налоги, и благосостояние каждого, в стране переписали все трубы и все окна. Что же вы хотите?
Зануды. Зануды.
Но деньги у них были.
Да. Вот откуда пошло, пишет нам Евгений из Пензы, казино. Сукно, жетоны, клетки, стол. Однако. Ну, можно и так сказать. Здесь мы готовы огласить правильный ответ на заданные ранее вопросы и назвать имена победителей. Мы спросили, почему в середине июня в Италии возрастает количество сердечных приступов. Нет, не жара тому виной, как некоторые подумали, но очень многие ответили правильно. Действительно. 18 июня последний срок подачи налоговой декларации,
да,
поэтому,
780 форма,
поэтому
да.
Ко второй половине июня начинается нервяк. Мы знаем одного человека, который
вот о нем сегодня
нашалил,
будем говорить.
Нашалил в этой области. Итак, книжку Марианы Гончаровой «Моя веселая Англия» получают следующие, первыми правильно ответившие на вопрос граждане. Виктор, чей телефон заканчивается на 7615, Алексей, 7969, Тамара, 3043, Антон, 6966 и Константин. Константин, 46-78. Угу. Все правильно ответившие молодцы. Некоторые, судя по всему, вообще в Италии налоги платят, судя по информированности.
А почему бы и нет?
Такое
ну, там
бывает.
Очень высокие налоги. Там при хороших доходах больше 40% придется отдать. 41-43 даже. Там еще к ставке налога еще региональные, еще местные добавляются. Так что...
Не так уж хорошо. Зато климат приятный.
Да.
Да. Ну, каждый платит за то, что имеет. А возвращаясь от Англии, вот, кстати говоря, такой перебрасывает мостик наш слушатель. Он пишет, значит, Ричард был не резидентом. Да. Возвращаясь к нашим современным вещам, мы сегодня не раз упоминали про налоговые вычеты. Вот в Англии, в той же средневековой, было совершенно понятно, да, вот когда вы приводили ту или иную, там, в пример, ту или иную систему налогообложения, понятно. Чтобы получить там вычет, нужно было, я не знаю, заложить окно в одном случае. А в другом случае можно было вообще избежать налогов, пойдя в армию, да?
Совершенно верно. А тут нас спрашивают, что будет, если я домик строю, да?
Да, там, что будет? Вопрос. Что будет, если строим домик, если мы, там, не знаю, покупаем квартиру и так далее?
Вот сегодня тогда в оставшееся время поговорим о имущественных налоговых вычетах. Итак, что говорит наш замечательный налоговый кодекс, 220-я статья? Что вы можете получить вычет до 1 000 000 рублей, если вы продаете жилой дом, квартиру, комнату, дачу, садовый домик, земельный участок или доли их, находящиеся в вашей собственности. А выше 3 лет у вас, слава богу, не возникает. Вы можете списать всю сумму. Менее 3 лет – 1 000 000 рублей. Иное имущество на сумму 250
Подождите,
тысяч рублей.
Что значит списать всю сумму?
Значит, не облагать налогом. Так?
Если у вас
дом или квартира были в собственности менее 3 лет, то при продаже у вас возникает облагаемый налогом доход, но 1 000 000 рублей можно списать. Либо если ваши фактически произведенные или подтвержденные расходы, связанные с получением этого дохода, были больше этого 1 000 000, то вы показываете расходы. То есть, если, грубо говоря, вы купили квартиру за 3 200 000, продали за 2 900, то, естественно, никакого налога, никакого налогооблагаемого дохода не возникает. Совершенно верно. Естественно, если долевая собственность, то продается доля.
Теперь... Вот, кстати, про долю. Да, я прошу прощения, спрашивали, если человек приобрел полквартиры, то он и вычет получает половинный?
Стоп. Если у вас есть имущество, в котором у вас есть доля, полквартиры – это один объект, одна штука. То есть тут все нормально. Вы все равно получаете вычет в полном объеме, если вы собственник. У нас, еще раз мы договорились, мы специально потратили кучу времени на определение понятия налогоплательщика. Вычет получает налогоплательщик. Так? Вот, целиком. Если у него доля... Так, если имущество состоит из долей, тогда делится. Если он приобретает кусок чего-то, но для него это объект, по которому получает полный вычет. Дальше, второе изъятие, 2 миллиона. Когда? Когда мы с вами строим, налогоплательщик, точнее, строит, либо приобретает в Российской Федерации жилой дом, квартиру, комнату, долю жилого дома, квартиры, комнаты, земельный участок, на котором находится вот этот вот дом, долю земельного участка, на котором дом, когда гасит проценты по займам, которые получает от организации, от предпринимателей на строительство вот этого дома, квартиры, на
погашение процентов... тот же банк, правильно?
Естественно. Угу. На погашение процентов по кредитам в банке, на рефинансирование кредитов в банке. Это все можно списывать. Причем списывается сейчас, обратите внимание, в прошлом году появилась такая новелла «Расходы на разработку проектной сметной документации». Списываются расходы на приобретение строительных и отделочных материалов, списываются расходы на приобретение жилого дома, неоконченного строительством даже, расходы по работам и услугам по строительству, по достройке, подключение к сетям электро, вода, газа, канализация, автономные какие-то котлы.
Александр Петрович, вы сейчас можете перечислять как бы все статьи, но давайте съедем воедино, чтобы можно было это запомнить все равно. Невозможно, естественно.
То есть все расходы, связанные со строительством и приобретением. Но заранее предупреждаю, наши налоговые службы, они очень творческие. И на отдельных территориях России принимались очень странные решения налоговиками. Я уверен, их можно оспорить в суде, но на всякий случай пожарный предупреждаю. В Волгоградской области еще на моей памяти, когда я работал в ЮФО, они приняли решение, что можно списать только расходы с даты... когда вы получили разрешение на строительство дома. Это абсолютно неверно, тем не менее, в Волгограде такие решения налоговые выносило. Но потом, можете сослаться, если будете спорить, если попадете. Потом было решение в 2007 году, в Ярославские налоговики опровергли, сказали, что нет. Все материалы, которые вы купили до начала строительства, тоже можно списывать, но если вы строите на приобретенном ранее земельном участке свой дом. Так, вот. А в Татарстане поступили еще оригинальные. Это 7 лет назад они издали письмо, что можно принимать во внимание только расходы, если они понесены до момента регистрации права собственности на дом. То есть уже если зарегистрировано право собственности на дом, значит он уже построен и ничего нового сделать нельзя.
Но это тоже неправильно.
Ну я не согласен с этими выводами, но тем не менее я просто предупреждаю, что такие подходы встречаются.
Александр Петрович, давайте скажем вот в самом самое главное, что человек, который, понятное дело, там каким-то образом получает некие доходы, там зарабатывает и так далее, и несет какие-то расходы в связи с этим, приходит, заполняет налоговую декларацию.
Да.
Во-первых, он должен хранить все документы.
Собирать все документы.
Про договор,
от проектной документации, все подключения, это очень дорого. Все эти газ, вода и так далее. Все стройматериалы,
он
все выплаты строителям. И все это приносит.
Приносит свои доходы и свои расходы. И выясняется, что часть его налогов он платить не должен.
Совершенно верно. Можно списать до 2 миллионов из своих доходов. Ну, доходы-то, наверное, приносить не надо, потому что, скорее всего, у налоговиков они есть, а вот расходы принести...
То есть сходить в налоговую, чтобы получить обратно деньги, это должно быть
Или заполнить эту декларацию и отправить ее в электронной форме, либо по почте, в налоговую службу по месту жительства.
Еще один вопрос от Сергея. А если наследство, не стоит раньше 3 лет продавать?
Вы знаете...
Получил наследство, заплатил налоги,
значит,
квартиру,
должна
например.
Быть вашей собственности не менее 3 лет. И еще одна очень важная вещь, которая в Москве начала жестко работать. Не должно это имущество использоваться для получения вами дохода.
Ну, и... это мы умеем прятать.
Не-не-не-не, там вот какая бяка. Дело в том, что налоговики, что, на мой взгляд, тоже неверно, и вот сейчас Минфин дал разрешение, что это неверно, тем не менее, они сказали, что вот если ты индивидуальный предприниматель и сдавал квартиру в аренду, то этот период в состав 3 лет не включается. Так вот, это, наконец-то, Минфин опроверг, но в Москве были случаи, когда налоговые органы пытались взыскать в этом случае налог и не принимали вот эти вычеты.
Прекрасная смс-ка из Пензы. Надо сказать Венедиктову спасибо за Починка. Я считаю, что нужно сказать Александру Петровичу спасибо за участие в этой передаче.
Я понял, у нас время истекло, это плохо.
Да, это плохо, это грустно, но следующее воскресенье мы же встретимся.
Завтра города, государства, средневековая Италия. Завтра, следующее воскресенье.
Через неделю, да, через неделю поговорим о том, как венецианцы рубили деньги.
Если интерес есть, чуть-чуть поговорим за решение о вычетах. Задавайте вопросы.
Да, прямо к передаче присылайте вопросы конкретно. На конкретные вопросы отвечать будем конкретно. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем спасибо. До свидания.
До свидания.
«Фискал».